Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «О силе молитвы». Вот тема у нас вот так называется, да. Вот недавно получил письмо от одного человека, в котором человек написал мне, что тема, мол, твоя называется «О силе молитвы», а фактически ты говоришь о ее бессилии. Мол, получается, вот тебя когда послушаешь, да, получается, что молитва верующих вообще бессильна, она ровным счетом ничего не стоит. Ну, тема называется «О силе молитвы». Действительно, я буду говорить и о силе молитвы, да. Это я не к тому, что вроде, как говорится, юмор какой-то у меня такой в названии темы, да. Но чтобы мы поняли, когда наша молитва сильна, да, я сначала решил говорить о том, почему, на каком основании и исходя из каких текстов Писания наша молитва иногда действительно ровным счетом ничего не стоит. То есть не то, что силу какую-то она имеет, а вообще, я вам хочу сказать, как я уже говорил, да, ну, буквально до потолка, не дальше и не выше. Вот. Еще одну деталь, которую хотелось бы мне затронуть, ну, перед тем, как я продолжу исследовать с вами эту тему, да. Значит, информацию, которую вы слушаете, она в силу нашей, ну, суетной жизни постепенно забывается. И хорошо, ну, если хотя бы 30% ее остается у нас в памяти. Поэтому, если человек заинтересован, чтобы не забыть вот то, о чем он слушает, и хочет изменить свою жизнь, то было бы неплохо после прослушивания или даже, может быть, в процессе прослушивания вести кратенький конспект. Буквально по пунктам. Вот, допустим, мы говорим с вами о силе молитвы, да? Вот прочитали какой-то текст, да? Услышали вы вот мысли. И можно просто коротенько пунктом, пункт один. Значит, вот если, допустим, мы вот это условие не выполняем, молитва не слышится. Или просто можно заглавить молитва, которая не слышится при двоеточие и дальше 1, 2 или там А, Б, С и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот такой конспектик, конспективный такой, да, кратенький, по пунктам буквально, да, он лучше зафиксирует в памяти некоторые мысли, да, и надольше они останутся, чаще будем вспоминать, и, естественно, чаще будем обращать свое внимание на вот такие детали. Значит, мы продолжаем с вами исследовать вот эту тему, которая называется «О силе молитвы». Так вот, хочу затронуть некоторые аспекты нашей христианской жизни и, в частности, все, что связано с нашими молитвами. Значит, первое послание Иоанна, 3 глава, 21 и 22 стихи. Всем известные слова. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Вот когда люди верующие поднимают такой вопрос, вот мы должны молиться, давайте вот вместе молиться, чтобы наша молитва была более сильная, потому что 1-2 – это одна сила, если 1-2 человека, а когда нас 5, 10, 15, а то и больше, но это уже совсем, как говорится, другая сила. Я задаю вопрос, вот когда мы молимся Богу, или вот вместе в церкви, да, о чем-то, или… Ну вот дома утром, вечером мы молимся, да, кто-то днем молится. Когда мы молимся, мы вообще задаемся вопросом перед тем, как помолиться. Вот ставим мы себе такой вопрос, вот я хочу сегодня помолиться, вот у меня какая-то нужда, я хочу попросить Бога, чтобы Бог меня вот там и там благословил. То есть мы молимся, да, но я говорю, мы перед тем, как помолиться, задали себе вопрос, слушай, а сердце твое не осуждает ли тебя? Или меня, да? Мое сердце меня не осуждает? Ну, вообще, я вам должен сказать, что мы не задаемся таким вопросом. У нас проще все гораздо, да? Вот надо молиться, вот мы молимся, вот мы верим, мы надеемся, мы, Господи Боже, доверяем Тебе, Ты ответишь, мы Твои дети и так далее и тому подобное. Подождите, вот смотрите, маленькие детали, вот стихи, которые мы вроде бы читаем, но почему-то не акцентируем на них внимание. Нигде же в Библии не написано, неважно, в каком состоянии вы, неважно, какая ваша совесть, неважно, есть ли у вас враги или нет, может, кто-то обижен нами, да, может, на кого-то мы что-то сказали, может, с кем-то мы не хотим встретиться, не хотим даже поздороваться, да. Ведь не написано же такое, неважно, есть такие люди, нет такие люди, таких людей, совесть наша чиста или нечиста, и вы молитесь, а Бог все равно ответит. Ну, нет уже такого стиха, да? А вот такие стихи есть, вот мы с вами вспоминали. Если ты там принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что там брат твой имеет что-то против тебя. Вот ты пришел пред лицо Божье, пришел с какой-то жертвой, пусть в наше время пришел ты с молитвой и вспомнишь. Вот вспоминаем ли мы? А может, кто-то действительно есть нами обиженный или нами обделенный в любви? У нас, как правило, позиция такая, надо молиться и все. Вот Иоанн говорит, возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, то мы имеем дерзновение, не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Обратите внимание, Бог как бы говорит, дерзай, проси, я отвечу тебе, почему? Ну, сердце твое, совесть твоя не осуждает же тебя? Да, не осуждает. Тогда имеешь дерзновение. Вот сила молитвы начинается, обратите внимание. Если сердце наше не осуждает нас, чего не попросим, получим от него. Ну, здесь не имеется в виду, там, знаете, вертолет попросим, космический корабль, там, я не знаю еще что, да, там, ну, такие сокровища несметные, да, ну, с ума сойдем от этих сокровищ, и Бог нам их не даст, чтобы мы с ума и не сошли, да. Я имею в виду, что здесь написано, чего не попросим, здесь в пределах разумного и в пределах того, что необходимо нам для нашего спасения, то получим от него. А почему получим? Обратите внимание, написано как, да? Потому что соблюдаем заповеди его. Вы слышите? Здесь не имеется в виду просто 10 заповедей и все. А соблюдаем заповеди на уровне даже Нагорной проповеди. Каждое слово, каждое предостережение Божье, каждое обличение даже не на уровне десятисловного закона, а на уровне Нагорной проповеди, да? Это есть заповедь, это то, что Господь заповедует нам, чтобы мы чего-то остерегались, чего-то не делали, а что-то делали. Любое слово, обращенное от Бога к нам, да, это то, что Он заповедует нам. Это есть заповедь Его. Если Он нам что-то говорит делать или что-то говорит не делать, и мы соблюдаем это, мы соблюдаем Его заповеди, мы делаем благоугодное пред Ним, то есть поступаем так, как будет разумно, как будет благородно, да, что будет без всякого оттенка там зла какого-то. Вы видите, вот когда сила молитвы действительно движет руку Божию. Мы с вами читали, молитва нечестивого мерзость, а молитва праведного действительно движет рукой Божьей. Бог слышит, Бог обращает внимание на молитву праведного человека. Здесь написано. Кстати, ну, напомню вам, да, слова Писания. Неужели не знаете, что, извиняюсь, не этот стих, два похожих стиха, да, значит, стих, который я хочу сейчас вам процитировать, да, это что крещение есть обещание Богу доброй совести. То есть, когда мы крестились, то мы как бы обещали Богу, ну, я не знаю, обещали мы или нет, нам это объяснили или нет, но по Библии крещение именно вот такое правильное, да, это обещание в момент крещения, обещание Богу жить всегда после крещения доброй совестью. Так говорить, так поступать, чтобы совесть моя была доброй, чтобы ей не за что было меня осуждать. И вот если мы живем так, что совесть наша добрая, что мы можем смотреть людям в глаза, что нет ничего внутри, ну, наподобие какого-то страха перед кем-то или перед тем же самым Богом, да, что где-то мы не совсем, как говорится, чисты, то обратите внимание, да, что мы, во-первых, забыли или нарушили свое обещание жить доброй совестью. Если мы не живем доброй совестью, не вникаем, не прислушиваемся, что совесть нам говорит, что внутри нас происходит, я вам хочу сказать, у нас просто крещение произошло каким-то формальным образом. И вот вы смотрите, если я обещал жить доброй совестью и живу доброй совестью, то, другими словами, сердце мое не осуждает меня, то я имею дерзновение к Богу и чего не попрошу, получу от Него. Вы видите, да? Это по поводу молитвы. Вот мы молимся за себя, допустим, да? Молимся за себя. Господи, благослови меня, благослови мою семью. Господи, я к Тебе обращаюсь. Так вот я говорю, смотрите, надо перед тем, как мы молимся, всегда задать вопрос. Вот я сейчас становлюсь на колени. Вот сейчас я обращаюсь к Богу. Хочу у Него попросить то-то, то-то, то-то. Совесть моя осуждает меня или нет? Если мы вообще не задаемся вопросом, не удивляйтесь, почему Бог не отвечает на наши молитвы. Совесть наша нечиста. Может, она уже и не осуждает нас, потому что мы вообще привыкли не обращать внимания на ее голос, да? Она уже у нас сожженная, сердце наше или совесть наша не осуждает нас. Ну и получается, мы молимся, не задумываемся, только не можем понять, почему Бог нам не отвечает. Я не раз обращал внимание, вот особенно в Ютубе, когда там какая-то религиозная бывает, ну, или ролик религиозный, да, там какие-то мысли кто-то выражает, и кто-то пишет в комментариях о том, что вот он стал неверующим, потому что пришел, поверил в Бога, молился, что не просил, ничего Бог не дал. Я вам должен сказать, это не потому, что Бога нет. А он говорит, а я поэтому понял, что Бога нет, как я жил раньше без Бога, вот так же все было, теперь с Богом все так же происходит, да. Здесь Бог вообще ни при чем. Вас, дорогие слушатели или там зрители в Ютубе, да, вас просто ничему не научили. Или вы невнимательно читали Библию, или вообще ее не читали. Вы просто уверовали, вас покрестили, сделали отметочку, галочку, вот еще одна овца найдена. Извините, что так говорю, но так оно и получается, что овца, которую, если никто не поведет, да, то сама, в общем-то, не знает, что делать. Поэтому не надо удивляться, почему Бог не отвечает на наши молитвы по поводу нашей жизни. Задаем всегда вопрос, сердце мое осуждает меня или нет. Если осуждает, вспоминаем текст. Если ты пришел Богу принести жертву и вспомнишь, для этого сами должны подумать, сами задаться вопросом и вспомнить. Бог напомнит, если у нас искреннее желание. И вот не надо молиться, вот пойди сначала примирись. Если это дома, вон семья, жена, дети, там, свекровь, невестка, да, у кого кто, да. С кем мы сегодня грызлись? Что мы внутри себя чувствуем? Так вот, прежде чем молиться, чтобы Бог нас сохранил в этой ночи, да, прежде чем просить, чтобы Бог дал нам то-то и то-то, защитил и так далее, я говорю, вспомните, подумайте перед тем, как молиться. Самая правильная молитва – это сначала проверить наше сердце, нашу совесть, не осуждает ли она меня за сегодняшний там какой-то поступок, или с кем-то я общался, и были какие-то трения. Кстати, хочу сказать, этим надо заниматься каждый день. Ну, сегодня, может быть, и ничего, но было вчера, и мы так вчера и не примирились. Позавчера, может, было, на прошлой неделе, может, было, и сердце наше осуждало, мы уже так привыкли, как говорится, дуть на свечу, чтобы она не горела и сильно, как говорится, нам под глазами не коптила, да. Мы уже привыкли так все в долгие ящики, а потом как-нибудь, да, потом забылось, потом как-то так рассосалось, да. Я вам хочу сказать, рассосалось это у нас, не рассосалось оно у Бога, и не рассосалось это у того человека, которого мы с вами чем-то обидели. Значит, я думаю, понятно, да? Если мы молимся и чего-то просим у Бога, первый вопрос, я имею добрую совесть или нет? Есть кто-то мною обижен? Если есть, поворачиваемся, идем туда, чтобы примирились, ну, пожалуйста, теперь приходите, как говорится, остановитесь пред Богом, просите, Бог может даст. Я почему говорю «может даст», да? Ну, сами понимаете, у нас у каждого свои отношения с Богом. Может, мы попросили прощения, может, знаете, не всегда, как говорится, искренне, ну, просто вынужденно, да, может, со страхом. Тут надо действительно от чистого сердца примириться, чтобы потом не было никакого оттенка, что где-то что-то не до конца подчищено в наших отношениях. Еще одно место. Значит, Евреям, 13 глава, 18 стих. Вы знаете, да, вот в церкви очень часто практикуется, не только в церкви, вообще где верующие есть, да, там, знаете, у кого какая проблема возникает, ну и, естественно, сразу же, братья и сестры, молитесь за меня, молитесь за моего мужа, там, молитесь за моего ребенка, там, ребенок заболел, там, или в больнице, или операции, или еще что-то. То есть, ну, вот, допустим, я бы сказал, братья и сестры, молитесь за меня, ну, по какой-то там проблеме. И опять верующий, все, брат Саша попросил, все, мы разогнались, все, Господи, благослови там Сашу. Вот я вам сейчас прочитаю текст, чтобы вы просто поняли. Когда мы за кого-то молимся, или кто-то просит, чтобы о нем, о его нужде, его проблеме, верующие молились. Я подчеркиваю, мы все время молимся, никогда не задаваясь вообще такими вопросами. Потому и молитва не имеет силы, потому у нас, и, как говорится, иногда и до неверия в Бога доходит. Но и что Павел пишет. Молитесь о нас, то есть о нем, о Павле, ну и о тех, кто там с ним выполнял какую-то работу. Обратите внимание, молитесь о нас. Я тут немножечко вставочку сделаю. И Бог вас услышит и ответит на ваши молитвы и поможет нам. Это я так, чтобы было понятно, да, я не меняю саму мысль, да, я просто как бы чуть-чуть своими словами, ну, более, чтобы понятно было, да, о чем мы с вами сейчас читаем и говорим. Молитесь о нас, ибо мы уверены, обратите внимание, что имеем добрую совесть. Потому что во всем желаем вести себя честно, во всем и пред всеми, и всегда стараемся вести себя честно, то есть без малейшей доли лжи, хитрости или там расчета какого-то корыстного. Да? Вот молитесь о нас, потому что, слушайте, мы уверены, что имеем добрую совесть. Вы слушаете? Уверены. Вот бывает такое, знаете, вот часто такая картина. Жена приходит в церковь, там записки иногда бывает пишут, да, чтобы потом их зачитали о молитвенных нуждах членов церкви. Ну и берут записку, и вот сестра такая-то, имя такое-то, просит. Муж совсем озверел, руку поднял там, на нашу сестру. Она просит, чтобы церковь ее поддержала в ее молитве, в ее нужде, чтобы Бог вступился, защитил от мужа деспота. И я это к чему говорю? Вы понимаете, что мы с вами даже не задумываемся. Вот да, поступила молитвенная такая просьба. Да, мы просим, мы молим. А почему бы не задать такой вопрос? Сестра, ну, видите, конечно, при всех это, может быть, не очень было бы правильно, ну, тогда не надо было бы вот так писать, а прежде чем зачитывать такую записку и такую молитвенную нужду, да, то было бы неплохо с этой сестрой тому, кто там руководит или там, ну, отвечает за вот эти вот молитвенные нужды и там молится, да, было бы неплохо задаться вопросом: сестра, скажи, пожалуйста, а твоя совесть тебя не осуждает? Ты там все хорошо делала, ты не давала повода мужу, чтобы он озверел? Ну, понимаете, ну, бывает. Вы видите, это я для чего вам говорю. Мы не задаем вопрос. У нас есть и верующий человек. Я не говорю, какой по Богу, по Божьему он или просто по церковному таковым считается, потому что ходит в церковь и крещенный в ней, да? У нас не возникает вопрос, если верующий, то он прав. Ну, вы поймите, тот же муж, который ненавидит вот верующую жену, которая капризная, которая ленивая, которая неряшливая, которой подсказать ничего нельзя, да? Я этим самым не одобряю того мужа, который там озверел. Совсем не одобряю. Я вам просто говорю, ну, ведь бывает же и так, что верующая сторона, она сама провоцирует и вызывает огонь на себя. Но получается, тот, кто озверел, виноват, а тот, кто подливал масло в огонь, вообще не виноват. И тот, кто зачитывает молитвенные нужды, он там, да, будем молиться, и вот он молится, не спросив. И церковь молится, не поинтересовавшись. А действительно, а добрая ли совесть у этой сестры? Сестра просит, церковь молится, ее сын сидит в тюрьме, там, допустим, за наркоту, да? Или еще за какое-то преступление, что ему очень тяжело, чтобы Бог вступился и помог ему, чтобы там, ну, будем говорить, режим содержания был более слаб. Опять я говорю, надо задаться вопросом: сестра, а у вашего сына там совесть добрая, а вообще он чем там занимается? Я не к тому, что вот я, знаете, вот сторонник того, чтобы всем было плохо. Но Бог может вступиться из-за этого сына зэка, если он начинает раскаиваться, если он, ну, примиряется, если он считает себя виноватым в каком-то преступлении, если он, ну, хочет как-то компенсировать тот вред или ущерб, который он кому-то причинил, совершая преступление. Я понимаю, что, ну, да, надо было бы молиться, я думаю, что Бог бы услышал. Может быть и, но это уже зависело бы от того посидельца, сына вот этой сестры. А просто так, знаете, если он преступник, если он не кается, да, и церковь молится, чтобы ему стало легче, ну, я хочу сказать, вы знаете, сегодня тюрьма вообще легче иногда, чем у некоторых жить на свободе. Я иногда, когда вот знаю, что в тюрьме сейчас происходит, какие там камеры, да, какие там плазменные телевизоры стоят, какие там удобства, сколько там еды. Вы знаете, я говорю, я ни разу так думаю, слушайте, мне дайте интернет. Ну ладно, без интернета, дайте мне Библию, ручку, тетрадку, чтобы у меня было столько пищи, чтобы у меня вот такая была, это не та тюрьма, которая там лет 30-40 была назад. Это не сталинская тюрьма. Права человека. Я говорю, да закройте меня, кормите, одевайте, обувайте. Пусть там раз в неделю моете меня. Ну, в смысле, сам буду мыться, да? Но я хочу сказать, вы знаете, там просто курорт. Я уже не говорю, мобильные телефоны, интернет, спортивный зал. Осталось девок только еще привезти. А девчатам привезти еще мужиков. Но это вообще будет, как говорится, с тюрьмы хоть не вылазь, родная мать так и не обслужит. Я не, опять я говорю, я никому там не завидую, никому там зла не желаю, да? Но когда мы просим о ком-то, Боже, благослови. Вы понимаете, если человек не раскаивается, совесть недобрая. И вот представьте, что Бог будет благословлять того сына. Или услышит молитву о том муже, который озверел. А я при этом, ну, я уже сейчас говорю, как от имени вот этой сестры, жены этого мужа, да, а я виновата. А совесть моя судит. Но я особенно к этому голосу не прислушаюсь. А Бог будет слушать и отвечать. Скажите, пожалуйста, какая польза будет нам от этого? Ведь мы уверимся в чем? Что мы правы. Хоть мы и там провоцировали, значит, мы не виноваты. Бог же отвечает, да. Бог же, получается, этим самым одобряет наше поведение, да. Бог не обращает внимания, что совесть наша судила нас, а мы не обращали на это внимания. Да. Так мы поймем, что мы правы. Не может Бог отвечать на молитву человека, если совесть его осуждает. Вы видите, да? Ну как все просто в Библии. Вот отдельные стишки, вот они вместе выберите, вот даже просто по поводу молитвы, моления, да, вот возьмите симфонию, выберите слова и просто вот так сядьте и почитайте, вот так подряд, так знаете, чтобы какая-то была направленность в исследовании Библии. Вот вопрос о молитве. Павел пишет, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Когда мы говорим, благослови, Господи Боже, там он ребенок у какой-то матери, мать просит, чтобы Бог защитил, молитесь, братья и сестры. Я не к тому, что опять желаю тому ребенку какого-то зла. Но ведь иногда бывает, мать так воспитывала ребенка, что тот ребенок такое вытворял, что потом вот это с ним приключилось для того, чтобы ту же мать остановить, что ж ты делаешь. Помните, да? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Анализируй, почему ты к этому дошел или дошла. А может, ты в чем-то была неправа, или ты в чем-то был неправ. А может, надо переосмыслить жизнь свою. А может, стоит задаться вопросом, туда ли я иду по жизни. А может, Бог меня таким образом останавливает. А зачем такие вопросы задавать? Мы же верующие, мы молимся, мы верим, и все. Так вот, смотрите, если я молюсь за себя, а сердце мое осуждает меня, то Бог не слышит, моя молитва мерзость. Если сердце не осуждает, то моя молитва уже молитва праведная, Бог может ответить, я могу попросить, да, в пределах разумного, да, и полезного, и нужного для меня, и Бог ответит мне. Если мы молимся за кого-то, опять же, та же добрая совесть должна быть у тех, за кого мы молимся, чтобы Бог им помог. Кстати, хочу сказать, тут еще такой момент. Молитесь за меня, у меня тяжело. Ну, в жизни, вот я бы так обратился к вам и сказал бы, молитесь за меня, у меня сейчас в жизни очень тяжело. Я, во-первых, как бы понимаю, да, там, да, мы можем молиться, никто никому не запрещает, да, можем молиться, можем не молиться, но мы же должны понимать, что если я молюсь, и мне Бог не отвечает на мою молитву, то, может, у меня совесть моя за что-то осуждает. Может, это мне, как говорится, вот такая ситуация для того, чтобы я подумал немножечко о своей жизни, да. У меня ответа на мою молитву нет. Я обращаюсь к вам, молитесь за меня. Ну, вы начинаете молиться. Но я хочу сказать, вы можете молиться. Но если моя совесть нечиста, то ваша молитва не будет услышана, как и моя, потому что все связано со мною и с моей совестью. Видите, да? Как, я вам хочу сказать, все довольно просто. Просто как дважды два – четыре. Но почему мы не обращаем на это внимание? Почему нам из-за кафедры об этом не говорят? Почему у нас такая, знаете, какая-то такая простецкая или простаковатая христианская вера? Вот надо молиться, у кого бы что бы ни было, да? Ну, мы можем иногда и процитировать, сказать, если сердце наше не суждает, то мы имеем дерзновение к Богу, чего не попросим, Бог даст нам, братья и сестры, давайте молиться. Подождите, вы прочитали, пробежались, не обратив внимания, если сердце наше не осуждает нас. Вот что самое главное, вот фундамент, на котором зиждется сила нашей молитвы. Еще одно место Писания. Это Иакова, 5 глава, 14 по 18 стих. Тоже, знаете, да, когда кто-то заболел, ну, сразу же к Богу, там в церкви записка, молитвенная нужда, да. Если кто-то заболел, значит, сразу надо кого-то позвать. Кто-то даже придет с бутылочкой оливкового масла. Ну, все по Писанию вроде бы, как бы, да. Помолится, помажут его елеем, да. И он должен исцелиться. Приходит кто-то с важным видом, с бутылочкой, мажет ему голову. А толку никакого нет. Я говорю, почему тот, кто приходит, невнимателен к Писанию? Про бутылочку, он на бутылочку обратил внимание. Что помазать елеем, помолиться, он тоже как-то обратил внимание. Но здесь же написано еще кое-что. Вот читаю Иакова, 5 глава, с 14 по 18 стихи. Ну, там вы помните, да, значит, если кто болен, призови пресвитеров, пусть они придут, помазавшие его елеем во имя Господне. И это, значит, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Ну, на этом можно было бы остановиться, да, болен, призвали пресвитеров, пресвитеры пришли, помазали его елеем Господне, елеем во имя Господне, и молитва веры, обратите внимание, молитва чья? Ну, больного имеется в виду. Молитва веры исцелит болящего. Ну, кто, ну, из больных, особенно если тяжело болен человек, ну, кто не будет верить в исцеление, прося Бога об этом? Все, можно сказать, проще простого. Но я хотел бы обратить ваше внимание на такую деталь. Вот написано: и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, то есть исцелит. А дальше вот такая деталь. И если он соделал грехи, простятся ему. Вы знаете, ну, конечно, можно было бы сказать, если бы Иаков чуть-чуточку не так написал, чуть-чуточку поменял бы какие-то слова местами, что-то вперед, а что-то назад, ну, чтобы более было понятно. Но здесь я вам хочу сказать, и так понятно, что если человек болен, ну, имеется в виду, как болен, серьезно. Что, можно сказать, что он не молился? Да нет, когда серьезно болен, молиться будет, ой-ой-ой, как. Но Бог не отвечает, почему? То есть не исцеляет, почему? А потому что болезнь вот эта такая, будем говорить, серьезная и неисцельная или неисцелимая, она, значит, как бы говорит человеку, что причина есть здесь какая-то серьезная. Почему тебя Бог не слышит, почему тебя Бог не исцеляет? Ты же искренне молишься об исцелении. Да, об исцелении ты искренне молишься. Кстати, хочу сказать, когда человек болен, он действительно искренне молится об исцелении. Но не искренне молится об исцелении своих отношений с кем-то. Не искренен в раскаянии за какие-то свои слова или поступки в отношении кого-то другого. Вот эти слова и молитва веры, да, вот эти слова связаны с чем? И если он соделал грехи, простятся ему. Так какая молитва веры? Какая это вера? И с чем она связана? Заметьте, молитва веры. Зачем позвали пресвитеров? Зачем помазали елеем? Кстати, хочу сказать, чтобы вы знали. Пресвитеры могут прийти, кстати, тоже не совсем, как говорится, с чистой совестью. Они пока не больны, поэтому, ну, вроде как бы у них нет нужды там себя чувствовать каким-то виноватым или каким-то грешником. Они, кстати, тоже могут прийти вот так вот, вот действительно с бутылочкой оливкового масла, да, и вот с желанием там помазать голову елеем и помолиться с возложением рук. Ну, смотрите, Почему зовут пресвитеров? Кто болен, пусть призовет пресвитеров. Что, вот этот обряд совершить, вот этот и просто так, вот этот человек исцелится? Нет, я говорю, здесь совершенно не об этом. Что такое прийти помазать елеем во имя Господне? Елей указывает на работу Святого Духа. Это, будем говорить, общепризнанное библейское понятие. Почему помазать голову, а не ноги? А потому что, чтобы Дух Святой просветил сознание. Вот это помазание обозначает, я хочу, чтобы вы поняли, никакая молитва, никакая вера и никакой елей никогда никого не исцелял. Если бы так происходило, я вам хочу сказать, тут бы все пресвитера наших церквей бегали бы по больницам, по онкологическим, туберкулезным, да, просто мазали, молились бы там, и все бы выходили, и врачи бы оказались все безработными. Здесь именно с чем связан вот этот обряд, на что он указывает? Елей указывает на Святой Дух. Помазать голову – это значит, пресвитер должен прийти. Я сейчас без бутылочки, без елея объясняю, как это должно быть. Должен прийти пресвитер. Он должен понимать, что из себя представляет вот этот его подопечный. Он должен знать его жизнь. Он должен с ним поговорить, он должен задать вопросы. Скажи, пожалуйста, ты молился? Да. Не исцеляйся? Да. Ты не задумывался, почему? Да вот не знаю. А пресвитер должен мазать ему голову елеем, только не буквально. А ты аккуратненько сядь и подумай. Только так честно, не обманывай самого себя. Иначе можешь коньки откинуть. А у тебя нет с кем-то таких отношений, ну, будем говорить, которые вообще в тупик зашли. Ну, вроде, без вроде, вот сядь честно, вот так, не надо, мне вот сам перед собой, перед своей совестью, и запомни. Вот будешь скрывать, вот так, как говорится, будешь болеть-болеть, а потом и умрешь. Вот это называется помазать голову елеем. Почему, когда раньше молились там над больным, руки возлагали на голову? Что надо научить, что надо просветить, что надо человеку открыть, чтобы он задумался, какова причина того, что ты вот заболел. А бутылочка с елеем – это просто обряд, но без понимания смысла, без вот такого правильного отношения этого пресвитера или этих пресвитеров к вот этому больному, ничего ровным счетом не произойдет. Так вот, смотрите, вот, кто болен, пусть призовут пресвитеров, которые помажут его елеем во имя Господня. Заметьте, помазать елеем во имя Господня. Имя Господа – это характер. Во имя святости его помажут. Пусть с ним поговорят о святости и напомнят ему, а он свято живет, а у него нет никого, ни с кем проблем в отношениях. А он чисто, совесть его чиста. Так вот, вот это должны сделать пресвитера. А дальше, если этот болящий примет эти слова всерьез, задумается, проанализирует свою жизнь и вспомнит, а может ему пресвитера напомнят, может это известные, как говорится, факты, да, и вспомнит, и скажет, да, я виноват том-то, том-то, том-то. Ну, тогда пресвитер скажет, давайте сейчас помолимся. И вот этот болящий должен помолиться молитвой веры. Какой веры? Молитвой, в которую проявит веру в обличение. То есть, что он должен принять это обличение с верой. Не противиться, не оправдываться, не выкручиваться, не смягчать свою вину и не перекладывать ее на кого-то, с кем-то он в плохих отношениях. Если это будет молитва веры, признающей обличение, принимающей обличение, и молитва, в которой человек от чистого сердца будет раскаиваться в своем преступлении, то такая молитва обладает силой и исцелит Бог молитвой. Обратите внимание, даже молитва веры исцелит болящего. То есть Бог через молитву веры исцелит вот этого больного. И восставит его Господь. И дальше написано. И если он соделал грехи, вот теперь объясняется, что здесь за молитва. Не просто молитва веры в исцеление, как мы понимаем. А вот сейчас вторая часть этого 15 стиха как бы говорит, что это связано с грехами его. И если он соделал грехи и в молитве с верою их признал и раскаялся, то простятся ему грехи. А когда простятся грехи, тогда Бог и восставит его, исцелит его. Теперь смотрите, 16 текст. Это 15 как бы говорит, вот на самом деле, какая молитва, какой веры во что, да, может исцелить болящего. Хотя, смотрите, 16 стих еще детализирует 15 стих и 14, еще более глубоко раскрывает смысл. Смотрите, как сказано. «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Ну, не так. Знаешь, брат, я признаюсь, что ты меня тогда так оскорбил. Нет, признавайтесь за свои пороки, за свои грехи, за свои слова. Признавайтесь, обратите внимание, друг пред другом. Брат, я виноват пред тобою. Вот это я сделал, вот это сказал, вот того я настроил. Вот здесь я тебе с раздражением сказал, потом я пошел с обидой на тебя. Я ее не пресек на корню, как говорится, я ее в себе носил. И я вот потом вот то-то тебе сделал. Прости меня, я поступил подло, я поступил некрасиво, я прошу тебя, прости меня. Вот это вот. А то должен сказать, извини, я тоже виноват перед тобою. А я вот здесь вот это сделал. Здесь не должно быть. Да, я виноват, но ты тоже хорошая штучка. Ну, можно чуть по-другому, но я имею в виду, мы всегда так иногда просим прощения. Ты прости меня, но. И вот это но, оно больше, чем вот это прости меня. Да, я виноват, если бы ты меня не зацепил, я бы тебе не сказал, поэтому ты вот и сказал, поэтому я тебе и ответил. Прости меня, что я тебе ответил, но вообще виноват ты. Никогда в жизни это не принимается Богом как раскаяние и как примирение, и ни о каком исцелении вообще не может быть и даже речи. Так вот, признавайтесь друг пред другом в проступках, вы слышите? И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Обратите внимание, кто должен молиться. Если я болен, и если у меня с кем-то проблемы, посмотрите, я должен раскаяться в своих грехах. Теперь, а как я раскаюсь? Чистосердечно, нечистосердечно? Осталось что-то у меня внутри или не осталось? Это только вот мы, вот если это я с кем-то, да, это вот мы вдвоем можем это знать. И если я говорю, да, ты прости меня, я был виноват, но ты тоже меня обидел. Помнишь позавчера, что ты сказал? Вот видишь, ты тоже виноват. А потом я говорю, ну теперь помолись о моем исцелении. Как вы думаете, после таких разговоров, как он вообще помолится? А помолится приблизительно так: Господи, прости меня, прости его, если ты можешь, то ты исцели его. Вы понимаете, да? Вот когда кто-то не до конца и не во всем раскаивается перед кем-то, то тот другой, он не может помолиться, вот будем так говорить, слезно от души: Боже, исцели моего брата или мою сестру. Он будет молиться с какими-то определенными, будем так говорить, натяжками и оговорками. Господи, да будет воля Твоя, если угодно, исцели, если не угодно, ну, не скажет, пусть он помрет, да? Ну, он будет так вот, знаете, вот, как говорится, не будет слезно стоять в молитве за этого брата, потому что этот не слезно раскаивался. Я не, сейчас не обязательно говорю про слезы, да? Это может быть и без слез. Главное, чтобы это было действительно искренне и от сердца. Так вот смотрите, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Фактически, кого я болен, допустим, да, я кого-то обидел, я должен молиться молитвою веры, раскаиваясь в своих преступлениях, а тот должен как бы обращать внимание, он надо это обратить внимание, искренне ли я раскаиваюсь, признаю ли я полностью свою вину, или я все-таки хотя бы частично сваливаю на него. И вот чтобы я исцелился, должен молиться тот, кого я обидел. А чтобы тот молился так, чтобы Бог его услышал, так я же должен был так раскаиваться, чтобы тот действительно понял, что уже больше ничего нет и ничего не будет между нами с этого момента. И пока тот не почувствует, что я действительно раскаялся, беру вину на себя, ты не виноват, а я виноват, он не помолится так, чтобы быть услышанным там наверху. Он помолится такими общими фразами: «Да будет, Господи, воля Твоя». Выздоровит, а нет, так говорится, ну и на одного больше, на другого, на одного меньше, подумаешь. Так вот написано: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Потом, слушайте, написано еще какие слова. Много может усиленная молитва праведна. Вот заметьте, сила молитвы, усиленная молитва. У нас усиленная молитва, это, знаете, некоторые говорят, и сопли, и слезы должны быть во время молитвы, да, это усиленно и громко еще кричать. Вот у некоторых сила молитвы, да, Господи, это там такие, знаете, завывания, громкие возгласы, это называется усиленная молитва. Вы ее можете абсолютно шепотком сказать. Усиленная молитва, которая приобретает большую силу, обратите внимание, допустим, мы признаемся друг пред другом, но не до конца. Далее мы молимся. Ответа нет. Почему нет? Не все так, как должно быть. Все равно хвостики остались. Онкология должна быть вырезана без, ну, чтобы там хвостиков не осталось, иначе метастазы пойдут. Вот мы примирились, но не до конца и не так, как надо. Мы молимся друг за друга, не до конца осознаем свою вину и частично сваливаем друг на друга. Исцеления нет. Исцеления нет, по-новому исследуем сердца свои. Что я не так говорю? А я говорю о том, что да, извини меня, но ты тоже хороший. Вот, видишь, да? Значит, виноват все-таки он, да? А у него виноват все-таки я. Давайте опять исследовать сердце. Ага, я уже понял, что надо не валить на другого, что надо признать вину, что я виноват в том, что я вот так вот поступал. Твоя проблема – это твоя проблема. Я виноват в том, что я вот такой. Все, ты не виноват. Он должен тоже… Да, я виноват, а не ты. Это уже ближе. Опять молимся. Ну, знаете, есть еще такое. Одно дело сказать вслух, а другое дело, что там еще на сердце. На сердце, да, я виноват, да, так надо, я же не хочу умирать, поэтому я буду так говорить. А действительно ли ты простил от сердца? А действительно там уже ничего не осталось у тебя в твоем сердечке? И мы можем опять молиться, молитва усилилась, то есть раскаяние чуть глубже, чуть больше, чуть тоньше. Да более больше глубин доходит, но еще где-то там кто-то что-то держит немножечко, хотя вслух уже не говорит. Молимся друг за друга, опять исцеления нет. Давай еще что? Опять исследуем свои сердца, опять думаем, опять молитва веры, еще более глубокая. Знаешь, брат, да, я сказал, я умом это понимаю, но все равно у меня на сердце, на тебя есть еще немножко. Я понимаю, что и здесь еще не все гладко, не все сладко. И вот, когда я дохожу до того, что я признаю вот любой свой грех, во всех его даже самых тонких проявлениях, и тот молит, тоже так исследует свое сердце, точно так же приносит молитву такой же веры, да? И вот это вот, заметьте, вот это Бог не исцеляет человека до тех пор, пока мы не почистим как написано, так будьте совершенны, не почистим даже малую шероховатость в наших отношениях. И вот потому и написано, много может усиленная молитва, и вы поняли, как она усиливается? Чем больше мы почищаем свои сердца, чем больше мы соглашаемся с тем, что мы виноваты, чем больше мы признаем свою вину, а не валим на кого-то, и чем чище мое сердце в моем раскаянии, тем больше, более сильная моя молитва. То есть это, заметьте, уже молитва праведного, потому что пока я не раскаялся, я не совсем праведный. Немножко уже вроде бы праведный, но не до конца и не совсем. И вот когда мы молимся друг за друга, уже полностью раскаявшись в своих проступках, преступлениях, вот это уже молитва праведного. Но она усиливалась до праведности, ну, через неоднократное неисцеление болящего. Нет ответа, пересматривайте заново. Нет ответа, еще раз пересматривайте. Глубже смотрите, больше вникайте в себя. Там где-то на более тонком уровне, но где-то все равно сидит обида. Или там недовольство, я не знаю, или злорадство какое-то. Много может усиленная молитва праведного. Вы теперь понимаете, да? Молитва по поводу больных. Мы когда читаем про первую христианскую церковь, мы восхищаемся, как там было все хорошо, ну, мы вот там молились, руки возлагали, вот мы давайте тоже, по примеру первой христианской церкви, молиться и возлагать руки. Подождите, вы сначала вспомните, что первая христианская церковь имела определенную внутреннюю атмосферу. У всех было одно сердце и одна душа. Там не было споров, не было разногласий, не было до определенного, конечно, момента. Да? И пока вот эта вот сила пребывала, да, сила любви, сила святости, добра, пока не было споров, разделений, там, да, да, вот молились и исцелялись, и чудеса происходили. Но обратите внимание, все зависело от состояния тех, кто молился, от состояния тех, за кого молились. Семнадцатый текст. Илия был человек, подобный нам. И молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. Обратите внимание, вот сила молитвы. Ну так мы опять на что обращаем внимание. Илия был подобный нам, помолился и все. А в каком он был состоянии? Не, ну написано, Илия был подобный нам. Ну вот как мы, да? Вот он помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя. И дальше написано, и опять помолился, и небо дало дождь, земля произрастила плод свой. Вот видите, он молился, и давайте мы будем молиться, давайте не будем задавать вопросы. В каком он был состоянии? Здесь написано, много может усиленно молитва праведна. Так вот Илия был праведный, да. Ну так поэтому он помолился вот так просто, подобно нам, да, помолился. Но заметьте, не молитва обладала силой, а молитве придавала силу его праведности. И когда праведный молится, то действительно та молитва имеет силу, и она движет рукою Божию, и Бог может по молитве человека, как бы в подтверждение того, что ты праведный предо мною, что ты правильно поступаешь, что ты молодец, да, и я отвечаю на молитву твою, я делаю то-то и то-то, да, чтобы эти люди обратили внимание, что ты мой, но ты должен быть моим по праведности. Я думаю, теперь и этот вопрос понятен, да? Вот мы с вами сегодня о чем говорили. Если мы молимся за себя, вопрос нужно задать, не осуждает ли мое сердце меня, то есть совесть моя чистая или нет, добрая или нет. Если мы молимся за кого-то, мы должны знать, или кто, если мы просим, молитесь вы за нас, да, или за меня там, да, то я должен быть уверен, или мы должны быть уверены, что имеем добрую совесть. А если не имеем добрую совесть, не уверены в этом, да, то просьба о молитве, мы ее можем просто отложить. Не надо людей сюда подключать, да. Больше будет вопросов, чем ответов. Теперь молитва по поводу исцеления болящего. Почему сегодня церковь не имеет силы, да? Причина очень простая. А где вы видели сегодня праведных? Но если сегодня говорят о том, что грех непобедим, то есть святость невозможна. Закон, который гласит «не делай того-того-того-того преступления», отменен. Дела наши вообще ни при чем, а вера – это наше умозаключение. Вот какие-то теории, в которые мы верим или с которыми мы соглашаемся. То есть я хочу сказать, вы понимаете, к чему мы пришли? К полному краху. Мы банкроты. Христианские банкроты. Но мы же читаем, вот когда-то в церкви Божьей, первой апостольской, была сила, возлагали руки, больные исцелялись, там слепые прозревали, там прокаженные очищались, да? Мы читаем. Мы к праведности даже не собираемся обращаться, у нас так все и остается. Начинаем ревновать о том, чтобы у нас появились дары исцелений, чудотворений, говорений на иных языках, да? И вдруг кто-то заговорил на языках. Чудо какое-то произошло. Слушай, а ты праведный? Нет. Ну, в Библии без праведности, то есть, другими словами говоря, без святости, Бог вообще не отвечает. Но если вы заговорили на иных языках, причем на тех, на которые ни вы не понимаете, кто говорит, ни тех, кто слушает, не понимает, о чем речь идет, тогда я задаю вопрос, кто же тогда ответил на вашу молитву? Наверное, все-таки тот, который дает дар иных языков всем шаманам и всем колдунам. Поинтересуйтесь, пожалуйста, в интернете. Говорят ли на иных языках вот шаманы, колдуны на всех континентах нашей планеты? Перед тем, как они будут посвящены на свое шаманство. Для сатаны это не проблема, чтобы кто-то заговорил на иных языках. Если мы праведны, да, мы можем заговорить на иных языках. Пришел француз, а я должен ему объяснить о Боге, о праведности, о святости, о спасении. Но он француз, не знает русского, а я русский или там украинец, не знаю французского. Если я праведный, я говорю, Господи, вот надо донести. И я могу внезапно заговорить на французском языке, как я говорю с вами на русском. Я могу говорить на французском. Я понимаю, что я говорю, и тот удивляется, слыша меня на его наречии. И он полностью понимает, о чем я говорю. Читайте внимательно Библию. И многое станет понятным, наши глаза откроются. Кто стоит за чудесами, за этим? Бог ли? Молитва ли? Это было правильное, да? И Бог ли на нее ответил? Еще одно место. Это, значит, Евреям 5 глава, 7 по 9 стихи. Он в одни плоти своей, то есть речь идет о Христе. Он в одни плоти своей, обратите внимание, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Значит, обратите внимание, вот здесь тоже речь идет о молитве. Принес молитвы и моления, и услышан был. Вот можно было бы так прочитать, вот видите, давайте мы принесем молитвы и моления, и вроде, как говорится, по Писанию все будет, и будем мы услышаны. Но вот обратите внимание, услышан был за свое благоговение. Помните, мы прошлый или позапрошлый раз, я уже не помню, да, я вам вспоминал текст такой. Значит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть вы со страхом и трепетом, то есть боясь согрешить, совершайте свое спасение, остерегайтесь какого-либо греха и зла. Потому что Бог дает и хотение, и действия по своему благоволению. То есть Бог дает и хотение, помогает там и в перемене нашего сердца, да? Заметьте, по тому, кому Он благоволит, по своему благоволению. А кому Он благоволит? Кто со страхом и трепетом совершает свое спасение. Кто противостоит дьяволу твердой верой. Кто распинает плоть со страстями и похотями и не дает себе поблажки и слабинки, не позволяет себе, к тому Бог благоволит. И тому за его веру, за его стойкость дает и хотение, и действие. Но заметьте, по своему благоволению. То есть кому он благоволит, тому дает. Кому не благоволит, тому не дает. Кому он не благоволит? Кто со страхом и трепетом не совершает свое спасение? Кто объявил, что грех непобедим, что мы ничего не можем? Бедный я человек, нет праведного ни одного. И всем привет. Обратите внимание, здесь подобная мысль. Он в одни плоти своей, то есть, заметьте, Христос был точно в такой же плоти, как наша. Дальше написано. Сильным воплями со слезами. Что это за сильный вопль и слезы? Не поймите, это не слезы пораженчества, это не вопль от того, что «Ой, я уже не могу, Господи, помоги, потому что я сейчас упаду». Нет. Да знаете, вот так я приблизительно вам скажу, что вот навалилась, как говорится, стена на него, да, тут люди, а он держит силы как бы человеческие слабые, да, он в человеческой плоти. И скала давит, он держит скалу как бы вот сверх своих, как говорится, возможностей и сил, да, чтобы люди успели выскочить, чтобы их не придавило. И он держит вот это, будем говорить, сильный вопль и слезы, ну, от того, что предел есть каким-то физическим возможностям человека. Вот так он упирался против нападок сатаны, против греха. Он как говорил, Господи, я не ослабею, я не позволю сатане властвовать над мною. Я буду упираться до смерти и смерти крестной, до позорной смерти. И я в этот момент, ну, как говорится, слезы и вопль от того, что вот ну, на пределе это, да, но не от слабости и не от трусости. И я приношу молитвы и моления и могущему его спасти от смерти, да. И написано, услышан был за свое благоговение. Так задаю вопрос. А что же это было за благоговение со стороны Христа? И обратите внимание, он, Христос, был услышан именно за благоговение пред кем? Пред Богом. В чем его было благоговение? Что он до смерти и смерти крестной, да, что даже кровавый пот выступал на его челе, такие были нападки чудовищные на него, да, такое было у него сопротивление, такая стойкая вера, что плоть не выдерживала, а дух был крепок. И Бог как бы говорит, вот за твое благоговение предо мною, за то, что ты взял крест и распинаешь на себе вот эту Адамову плоть, в которой ты родился. За это твое благоговение предо мною я услышу твою молитву и спасу, дам силы тебе выдержать, как написано. Да, Бог не дает сверхсил искушений. Но когда Он дает, да, если мы, как говорится, не опускаем руки и не начинаем трястись, как говорится, армия Трясогузки, да, то мы услышаны будем. И Бог спасет, даст силы выдержать. При искушении Он даст силы, Он поддержит, лишь бы мы не сдрейфили. Вот именно об этом в этих словах и нам сказано. Так обратите внимание, молитва и моление Христа имело силу? Да. А за что? За праведность. А в чем? А вот его праведность, вот он несет крест, вот он противится, вот вопли и слезы, я повторю еще текст, который в прошлый раз вспоминал вам, позапрошлый, наверное, да, слова Иакова: не отпущу, пока не благословишь, умру, расшибусь в лепешку, не отпущу, не сдам уступки греху, не, пока ты мне не благословишь силой противостоять ему, а я буду упираться всеми фибрами души. Вот в чем праведность. Вот Христос со страхом и трепетом совершает свое спасение. Вот Бог дает ему и хотение, и действие, то есть силу по своему благоговению. Заметьте, Христос благоговеет, а Бог Отец к нему благоволит. И сказано, хотя он, я добавляю, Сын Божий. И казалось бы, ему можно было бы дать какую-то поблажку, ну какой-то более легкий путь пройти, да? Хотя он и Сын. Однако, я добавляю, он пришел в нашей плоти. И чтобы мы понимали, что он был точно в такой же плоти, ему надо было, однако, страданиями, как каждому из нас, получить или прийти к привычке послушанию. Чувство навыком приучен к различению добра и зла. Это в этой же главе, там в конце, эти слова. Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучено к различению добра и зла. Вы видите, да? Страданиями, борьбой. Вы еще не до крови подвязались, сражаясь против греха. Страдающий плотью, то есть распинающий свою плоть. И она от этого страдает и стонет. Страдающий плотью перестает грешить. Вот она праведность. Вот то, что нам надо делать. Нашу молитву усиливает, обратите внимание, наша стойкость в противостоянии греху и злу. Молитва наша приобретает силу, когда мы сопротивляемся. Чем больше сопротивляемся, чем больше на этом тренажере тренируемся, тем больше сила нашей молитвы. Вы должны еще раз обратить внимание. Мы должны благоговеть, со страхом и трепетом совершать свое спасение. А Бог будет, глядя на это, благоволить к нам и даст и хотение, и действие по своему благоволению. Я не буду читать еще какой-то стих, потому что задержимся потом, да. Тема наша еще не закончена, да. Мы с вами продолжим еще в следующую пятницу исследовать, да. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Всего хорошего вам. Думайте. Бодрствуйте, читайте внимательно, исследуйте Писание, ибо действительно через них мы думаем иметь жизнь вечную. Невнимательное исследование, поверхностное беглое чтение ни к чему хорошему нас не приводит. И жизнь наша этому подтверждение. Всего хорошего, и пусть Бог благословит всех нас.